Олухов присел отдохнуть на пень, содрал голову. Вот и вечер, косые золотые лучи сквозь паутину. Далеко я зашел, никогда так далеко не был. Тут у ног его раздался шорох, а потом деликатное попискивание. Нагнулся Волохов и увидел малую мышку. Мышка была не совсем обыкновенная, человека не боялась, села на задние лапки, а передними стала его подманивать, наклонись, мол. Нагнулся Волохов, подставил ладонь, и мышка на нее взобралась, словно того только и ждала. — Здравствуй, дяденька, — сказала мышка, — дай мне хлебца, а я тебе добренькое скажу. — Ах ты разумница какая, — сказал Волохов, достал из-за пазухи горбушку, подаренную ему стариком в последней деревне, и накрошил мышке по мышиным ее возможностям. Деликатно покушавши, мышка снова села на задние лапки и передними показала, чтобы Волохов приблизил ухо. — Ну чего? — спросил он. Оглянувшись, не подслушивает ли кто, мышка ему прошептала, как себя вести при таких-то и таких-то обстоятельствах. Поблагодарив разумную зверюшку, отпустил ее Волохов и двинулся дальше. Как и предсказывала мудрая мышь, вскоре открылась ему ровная поляна с шестью деревьями. Деревья были непростые, какие Волохов сам не знал. На одном сидела птица Сирин, на другом — Финист, на третьем — Феникс, на четвертом — Алконост, на пятом — Гамаюн, а на шестом — Прельстительный Воробей. Волохов никогда прежде этих птиц не видел, но легко узнал бы, да и мышка его предупредила. — Здравствуй, молодец, — сказала птица Сирин. — С какой поры льны топтать? Волохов отвечал как следовало. Ответ — с середины грязника. Птица Сирин вспорхнула и скрылась, то есть ответ был правильный.
— Здорово, молодец, — весело прокликотал Финист. — До Дмитра девка хитра, а после Дмитра?
Волохов отвечал как должно. Ответ — еще хитрее. Финист вспорхнул и улетел, то есть верифицировал.
«Здрав будь, молодец!» — сказала птица Феникс. «Балабол на талабол, а коломок не растолок. Что это будет?»
Волохов задумался. Птица Феникс нацелилась слететь к нему и стремительным темно-золотым клювом ударить в глаз. Она принялась пожимать крыльями, как разбойник пожимает плечами. Ничего, мол, нету начальника, и вдруг выхватывает нож из рукава. Волохов сосредоточился и ответил, как положено. «Ответ — не твое дело».
«Знатно!» — прочирикал Феникс, снялся и с ободряющим поухиванием, широко маша зелеными крыльями, вертикально поплыл в темно-синие небеса. «И что теперь будет?» — глубоким контральто спросил Волохов-Алконост.
Волохов отвечал правильно. Ответ — «Не знаю».
«А я знаю, да толк-то!» — сказал Алконост. Он засунул голову под крыло и немедленно уснул.
Перо у него было сплошь кобальтовое, с переливом, на шейке воротник цвета червоного золота.
«Добрый, добрый молодец!» — нисходительно заметил Гамаюн. «Ну-ка, скажи, бежит свинка, золотая щетинка, на кого глянет, того обманет, кого полюбит, того и погубит, а кого забудет, тот жив не будет».
Волохов поскреб затылок, чтобы не выглядеть легкомысленным всезнайкой, и после небольшого молчания ответил в соответствии с этикетом. Ответ. Разгадка утрачена.
«Ну и ладно», — удовлетворился Гамаюн. «Послушай теперь, воробушка». «Ах, ах!» — принялся обольщать Волохову прелестительный воробей. Это была небольшая, очень суетливая серая птичка, бурно жестикулирующая крыльями, оттого в избытке чувств приподнимавшаяся над сухой еловой веткой. «Как хороша жизнь! Сколько в ней удовольствий! Проснешься с утра, и уже замечательно! Покушаешь, и совсем хорошо! Как гармонично, как разумно все устроено! Как в сущности неблагодарны те, кто ропщет на Бога, даже и неприятные вещи вроде зимы, обставившего красиво с беленными холстами и алмазными россыпями. Сколько удовольствий таит в себе непринужденные беседы в дружеском кругу. Ляпни что-нибудь умное, а все ах!»
И, наконец, жалко маму, очень жалко маму. Воробей прослезился и сел на ветку, умильно сложив крылышки.
Волохов почувствовал, что здесь можно ответить независимо от этикета, в соответствии с личными вкусами, и сказал учтивый экспромт: «Лети пока цел». «Ах, ах, какая прелесть!» — враз поскучнев пролепетал воробей и, обратившись в филина, скрылся в дупле. «Дурак ты, братец, как есть дурак!» — послышалось оттуда.
Вероятно, это был пароль, условное слово вроде «Симсима». Деревья расступились, и Волохов увидел бледно-зеленое ночное небо над огромной деревней впереди. Он подходил к Жедрунову со стороны леса. Навстречу ему шла рыжая девочка с прозрачными глазами. Она подала ему руку и повела сквозь полосы тумана. Ничего особенного пока не было, если не считать легкого разочарования, и только-то. «Слышь», — сказал Волохов девочке, держа ее за маленькую холодную руку, — «Женька Долинская не у вас часом?» «А то», — сказал девочка, — «на кого глянет, того обманет, кого полюбит, того погубит, кого забудет, тот жив не будет». «А», — сказал Волохов, — «значит, она меня забыла». «И правда, дурак», — сказал девочка, — «ты разве не жив?»
«Жив», — не очень уверенно признал Волохов.
«То-то же», — сказала она наставительно.
«Да вон она белье получит».
Далеко на реке кто-то шумел и плескался, и русалочий смех доносился оттуда. На середине реки холодно мигал зеленый Бакин. В том, что Женьке вздумалось полоскать белье именно ночью, не было ничего удивительного. Весь день она, вероятно, была занята, а может, ей просто хотелось, чтобы Волохов застал ее именно за таким мирным, несвойственным ей занятием.
«Почему-то я ее не чувствую», — пожаловался Волохов. «Раньше все время, а сейчас никак».
«Врать-то», — сказала девочка укоризненно, и в ту же секунду Волохов понял, что и правда врет. Он точно чувствовал Женьку, но совсем не так, как раньше. Та ровная, одобрительно-ласковая нота, которая все пела у него в душе, пока он шагал с редеющим отрядом по концентрической среднерусской равнине, как раз и была Женькин голос, но он никогда не слышал ее такой. Он помнил ее разной, злой, тоскующей, радостной, но всегда стремительной. Он и не знал, что в душе ее течет подспудный тихий поток, но всегда стремился именно к этой самой глубокой ее глубине. Он подумал вдруг, что Женька в сущности очень добрая. Сам он не был уверен, что смог бы любить кровного врага, а вот она смогла, хотя кровь ей и не велела. Он вспомнил, как она все прощала ему, как мало и коротко говорила о своей любви, снисходительно выслушивая его неуклюжие монологи, но как любовалась всякой его удачей и восхищалась всяким вовремя сказанным словом, и как звонила изредка по ночам, помня о разнице во времени, но зная, что он не обидится на такое пробуждение, звонила сказать, что не может удержаться, просто хочет его слышать, ну все, пока. И понял, что зря он всю жизнь с ней соперничал. Ее не надо было удивлять и завоевывать силой. Она ничего от него не хотела, кроме того, что уже было. Он впервые понял, как спокойно, верно и навсегда она полюбила его, и как ровно и неотступно хранила его эта любовь до войны, на войне и в странстве. А их размолвки душными, жаркими, еще каганатскими ночами. Идиот, ничтожество! Он злился на нее всерьез, стараясь на ее упрек ответить обиднее и язвительнее, а ей хотелось видеть его совершенным, идеально ей подходящим, таким, каким он задуман, и оттого ее так коробило любое неверное слово. И оттого она с таким детским изумлением смотрела на него после его особенно колючих ответов. И как она гордилась им, когда у него что-то получалось. Только это и помнила на ней сейчас, а не стремительность, не жажду деятельности, не припадки внезапной тоски. Все это было дело 25-е. Господи, что сделала с нами жизнь! Мы, привыкшие, что нас на каждом шагу запрягают или подкупают, не верим, что нас могут просто любить. Но ясный голос, различимый теперь с небывалой ясностью, сказал ему, что особо самоедствовать не следует. В конце концов, ты нашел меня, полюбил меня и пришел за мной. «Да», — сказал Волохов, — «действительно, чего это я?» Девочка стояла рядом, выжидательно глядя на него. Ровная, свежая ночь стояла над Жедруновым. С реки доносился нежный смех, подмигивал Бакин, и весь мир говорил: «Ну да, да, ты что же думал?» «Да, конечно, да, мой милый дурак!» Спускалась сине-зеленая тьма, окутывая Волохова нежным пахучим одеялом. Пахло травами и речной илистой сыростью, и звенел-звенел смех на реке. «Так смеются нам с далеких печальных берегов, мимо которых мы плывем, плывем непонятно куда, и все не можем остановиться, а ведь на них счастье. Вот и я на таком берегу. А мимо кто-нибудь станет проплывать и махать. Что же, пойдем?» «В одной книжке, помнится, герои получают покой», — сказал Волохов девочке. «Идут в сад, в саду типа дом, в доме будет прекрасная жизнь. Так вот, по идее, надо, чтобы в этот момент все загрохотало, раздался сатанинский смех, и вместо дома открылась пустая печальная местность, потому что никогда и ничего не надо брать у определенных дарителей. И вот я думаю, а что если сейчас? Но не может же быть все это...»
«Ты с кем разговариваешь?» — спросила девочка.
«Да так», — сказал Волохов.
«Ну ты чего?» — повторила она. «Пошли».
Синяя спускалась на него.